говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот некоторые темы нашей программы. Сегодня пятый день сухой голодовки украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвиняют в гибели российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Вышла в свет книга «Слушай, говори» – рассказ молодой женщины, ставшей жертвой многолетнего домашнего сексуального насилия. В России и других странах отмечают Международный женский день. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Сегодня пятый день сухой голодовки украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвиняют в убийстве российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Посетившие ее накануне члены общественно-наблюдательной комиссии характеризовали состояние Савченко как удовлетворительное. Надежда Савченко отказалась принимать пищу и воду 3 марта, когда после прений сторон судья Донецкого городского суда Леонид Степаненко резко прервал заседание, отложив последнее слово украинской военнослужащей на 9 марта. Савченко выдвинула лишь одно требование – немедленно возвратить ее на Украину. 7 марта Европейский суд распространил заявление, в котором призвал Россию немедленно освободить Надежду Савченко. В выходные в интернете начался сбор подписей под открытым письмом к европейским лидерам с призывом предпринять решительные действия по освобождению украинской военнослужащей. В Киеве и в Минске около посольства России прошли митинги с требованием освободить Надежду Савченко. В Москве накануне вечером также прошла акция в ее поддержку. Полиция задержала нескольких активистов. Также на одной из остановок общественного транспорта в Москве появился плакат с изображением Савченко и призывом «Живи». О состоянии украинской военнослужащей в интервью корреспонденту «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя ОНК по Ростовской области Юрий Блохин, посетивший накануне Надежду Савченко в СИЗО Новочеркасска.
В общественно-наблюдательной комиссии Ростовской области было принято решение посетить Надежду Савченко для того, чтобы попытаться убедить ее отказаться от голодовки и не вредить своему здоровью. Посещали нас 4, рабочая группа состояла. Я, Блохин Юрий Иванович, Череватенко Валентина Ивановна. У нас священники из комиссии, отец Андрей, и Хоботова Анна. Здесь мы по-разному, по-особому говорили. Священник с ней пообщался. Мы оставили их наедине, но в рамках уголовно-исполнительного законодательства в присутствии начальников учреждения. Я сказал о юридических аспектах, в частности о том, что все процессы по ее обмену, либо помилованию, либо иные юридические, они возможны только после вступления приговора в законную силу. На нее, естественно, это не возымело действия. Вот эти юридические аспекты, она их и знает, и не доверяет, и недовольна ими. Надежда, в принципе, она начала с шуток, когда священника увидела. Она сказала, что не отпевать ли мне пришли, так еще рано. И бодрость духа проявляла, общительная была. С удовольствием она пообщалась и со священником, с нами пообщалась. Для матушки священника картинку подарила. Мне показалось, что расположена она была и к общению. Нельзя сказать, глядя по ней, что у человека недостаточно хорошее состояние здоровья. То есть она бодрая, оптимистичная. Как всегда, как Надежда Савченко.
А что говорят врачи в СИЗО? Они же на ней наблюдают, какие там с ней проводятся процедуры.
Да. Ее дважды осматривают врачи. Есть заключение врачей, что состояние здоровья удовлетворительно. У нее вес 69, давление в норме. И поэтому пока, слава богу, вот таких изменений на состояние здоровья не сказалось. Главный ее посыл был о том, что она не собирается. Священник она сказала, что она не самоубийца какой-то. И общий ее посыл такой, что она не собирается умирать, она очень хочет жить. Таким образом она показывает, что все в руках суда. Она таким образом хочет ускорить вынесение приговора. Она его не собирается обжаловать, чтобы он быстрее был силу.
Вот вы говорите, да, что врачи за ней регулярно наблюдают. Ну, как вообще сотрудники СИЗО воспринимают ее голодовку? Насколько они озабочены ее состоянием?
Любую голодовку контролируют, а здесь, как вы понимаете, такое внимание к ней посещают. Перед нашим посещением ушли от нее консулы Украины. Поэтому, естественно, тут дело не только в соблюдении буквы закона. Сотрудники, конечно, обеспокоены именно из-за этого внимания. Поэтому пытаются, с одной стороны, и выполнить нормы закона, с другой стороны, чтобы они же под призмой внимания чуть ли не мирового сообщества находятся. Поэтому очень корректно, очень деликатно себя ведут. Но, видите ли, конечно же, Наде и это донесли, что умирать ей, конечно, никто не даст. По закону, я имею в виду действия сотрудников прописаны, в случае объявления голодовки находится под ежедневным контролем медиков. И при необходимости прибегают к принудительному питанию. Поэтому сотрудники отслеживают этот факт. Естественно, они озабочены тем, чтобы все это было корректно. Они знают о том, что каждое их действие будет оцениваться, в том числе и не обязательно юристами, и журналистами, и публикой будет обсуждаться. Поэтому на их поведение это оказывает влияние.
Вы сказали вначале, что вы пытались в том числе ее уговорить прекратить эту голодовку, да, или, по крайней мере, начать в жидкость принимать. Что она вам на это отвечала? Как она обосновывала свою позицию?
Тут у нас разная тактика была у разных коллег. В принципе, она очень хочет жить, и я не знаю, нам ответа она не дала, я, в принципе, не ожидал от нее ответа после такого решения, от решительного человека такого. Но мы пытались убедить ее в том, что очень много людей следят за ее судьбой, и она ответственна за них, в том числе за тех людей, которые в России, для которых она стала символом, которые озабочены ее и состоянием здоровья, и правосудностью в отношении нее. И хотя бы ради них она должна как минимум выжить, быть здоровой. Такая, в принципе, у нас логика, в общем, была. Она соглашалась, но мы не можем сказать, какое она решение примет. Более того, мы сказали, что это ваше решение. Ну вот, пожалуйста, учтите и эти моменты. Трудно прогнозировать, с учетом, мы не так хорошо знаем Надежду, с учетом ее решительности. Ну, в любом случае, она решила держать голодовку. Я не знаю, по ее личностным качествам, сумеет ли она отказаться от нее. Но мы попытались сказать, что не ее здоровье, не только в ее руках. А она, ну, даже так буквально и передали, что она ответственна за тех людей, которые сопереживают ей. И были приведены аргументы не только в России, но и во всем мире. И будет очень досадно, если она не сохранит свое здоровье. Она, кстати, это поняла, буквально и сказала, да, я понимаю, скольким людям я обязана. Говорит, потому что есть много политзаключенных, и наших, говорит, похищенных в Россию, и россиян похищенных, но о них не говорят. И поэтому я понимаю, отдаю себе отчет в том, что столько людей обо мне говорят, помнят. Я искренне понимаю, что я им всем обязана.
Говорил заместитель председателя ОНК по Ростовской области Юрий Блохин. 9 марта в Донецком городском суде Надежда Савченко, как ожидается, выступит с последним словом. После этого суд должен назвать дату оглашения приговора. Представитель государственного обвинения попросил для Савченко 23 года лишения свободы. В этот же день, 9 марта, по инициативе защитников Савченко, пройдет глобальная акция в ее поддержку. Подробнее об этом, о предстоящем заседании и о позиции Надежды Савченко в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал адвокат украинской военнослужащей Марк Фейгин.
Прямо надо сказать, что все эти дни защита в моем лице Николая Полозова, мы предпринимали невероятные усилия, чтобы ее посещали. Начали мы, напомню, с того, что обратились в приемную к омбудсмену Панфиловой, тем, чтобы хоть кто-то, поскольку имеет на это право, посетил Надежду Савченко в СИЗО в выходные праздничные дни. Результатом этого стало первое посещение главы уполномоченного по правам человека по Ростовской области, некого Харьковского. После этого у нее были представители главка в СИН по Ростовской области. Далее ее посетил надзирающий прокурор. У нее был руководитель ОНК по Ростовской области Петраша Слянин. Был священник православный. И после этого еще раз ее посетили консулы Ковтун и Москаленко, которые сейчас занимаются вопросом с тем, чтобы к ней пропустили врачей. То, что происходило, это совсем не естественный процесс. Безусловно, его надо было подталкивать, его надо было организовывать, провоцировать, что мы, собственно говоря, и делали. Это было необходимо для того, чтобы не оставить Савченко в эти дни одну. А вот насколько они могут адекватно оценить ее состояние? Вы знаете, полноценно оценить ее состояние могут только медики, которые, грубо говоря, возьмут кровь, возьмут мочу, которой нет, из-за того, что они пьют воду, которые там замерят давление, проведут какие-то анализы, там, УЗИ и так далее. Вот они могут сказать твердо. Вот мы знаем точно, что ее состояние такое-то. Давление падает так-то, сахар в крови такой-то и так далее, и так далее. Остальное все это чисто умозрительный взгляд. Тот же Александр Петрович Ковтун позвонил, сказал, что да, она видно, что очень сильно осунулась, но сказать, что ее состояние совсем уже неудовлетворительное или там на грани, так сказать нельзя. Она сама настроена на то, чтобы дотянуть до среды, уже выступить с последним словом на заседании суда, если ее туда этапируют, а это большое расстояние от Новочеркасска до Донецка, 160 километров. У тех же нас, адвокатов, будет возможность еще раз убедить Надежду, так сказать, добившись этого последнего слова, чтобы она прекратила голодовку. Все, кто по веренице прошел к ней, они также убеждали ее прекратить голодовку. Этой голодовки боятся и, собственно, сотрудники учреждений СИН, уполномоченные по правам человека, поскольку это создает, ну, конечно же, даже для бюрократов из системы исполнения наказаний большие трудности и большие проблемы. Это тоже очевидно. Я просто рассчитываю, что в этот период она не только не останется одна, но это еще и поспособствует более взвешенному, более рациональному отношению суда и тех, кто стоит за ним при вынесении приговора.
Если говорить о позиции Надежды, проскальзывают такие слова, что вот она пытается таким образом ускорить вынесение приговора, что она хочет теперь сама выбирать, да, при каких условиях освободят, будет ли это помилование или вдруг оправдание, что она против обмена. Как вы бы это сформулировали, какова ее позиция и, на ваш взгляд, как может произойти на самом деле? Каков может быть результат?
Ее требование к голодовке – это ее освобождение. Она требует именно освобождения, отправки домой. Она действительно говорит о том, что она не предмет торга, и что, осознавая свою невиновность, которую, как она считает, и сторона защиты считает, была вполне доказана в суде, в приговор оправдательный не верю. Он невозможен в нынешней системе, абсолютно. Это значит, что суд и сама система, которая стоит за этим судом, распишется в своем поражении. Чего позволить себе, прежде всего, Кремль, который стоит за этим судом, не может. Поэтому Савченко действительно пребывает в представлении о том, что если быстро пробежать все процессуальные процедуры, то тем быстрее она окажется дома. На мой взгляд, лично, да, это не так. Это не зависит от быстроты процессуальных процедур. Это зависит, скажем, от повсеместного широкого давления, глобального давления на власть в России с тем, чтобы она разрешила эту проблему. Неважно, каким путем, помилование это будет. Или же отправка отбывать наказание Савченко после приговора в Киев. Вот для меня, как защитника, это не важно. Поэтому, на самом деле, Надежда Савченко, несмотря на все свои заявления, конечно, готова любым способом оказаться дома. Это ее горячее желание. При всей ее категоричности и резкости заявлений, если будет предложен вариант, при котором она отправится домой путем ли умозрительного обмена, потому что это не прямой обмен, то есть Ерофеева и Александрова, как предполагаемых участников этого обмена, не будут конкретно менять на Савченко. Просто произойдет ровно зеркально такая же процедура, их отправят отбывать наказание в Россию, а Савченко домой в Украину. То, я думаю, в конечном итоге Надежда на это согласится. Во всяком случае, мы попытаемся, как сторона защиты, ее убедить. Потому что иначе это судьба Сенцова, например, который уехал уже в Якутск, значит, отбывать 20-летний срок.
Что можно ожидать от заседания 9 числа? Вот я так понимаю, это будет последнее слово, если Надежда будет в состоянии его произносить. Может ли в этот день быть приговор?
Нет, это абсолютно исключено. Суд после сразу последнего слова удалит совещательную комнату для вынесения приговора. Но перед своим удалением он обязан назвать дату, когда этот приговор будет оглашен. Чисто теоретически они могут зайти на одну минуту в совещательную комнату и выйти из нее и произнести этот приговор. Но это абсолютно будет невероятно, потому что, вы извините, там 40 томов дела, почти 7 месяцев шел суд, и мотивировочная часть приговора, учитывая 50 свидетелей стороны обвинения и там десятка-полтора со стороны защиты, не говоря уже о документах, чтобы описать все это, да, позицию суда, а он обязан дать оценку доказательствам, представленным сторонами, слушайте, это 100, может, 200 листов. Такой текст нельзя написать за минуту, за час или даже за день. Это же не беллетристика, это полноценный юридический документ, который, ну, хотя бы формально должен быть представлен. Поэтому я все-таки предполагаю, что речь будет идти там о 2-3 неделях. Хотя, знаете, я уже ничему не удивляюсь.
А как вы оцениваете вот то, что произошло в четверг, 3 числа, когда суд, собственно, после прений резко объявил перерыв? Это было сделано, может быть, специально, чтобы обострить?
Во-первых, я хочу сказать, что это было неожиданно. В четверг, когда выступала защита в прениях сторон 3 марта, оставалось до конца работы суда почти там 2.5 часа. Известно было, что Савченко будет произносить последнее слово буквально несколько минут, потому что она была написана на бумаге формата А4, ну, 1.5 страницы. Ну, сколько можно прочитать 1.5 страницы? Проблем с точки зрения заслушать последнее слово не было никаких. Это заняло бы не больше, ну, максимум 5 минут. Но после этих 5 минут суд обязан был назвать дату оглашения. И, возможно, дату эту суд в этот момент назвать не был готов. Хотя, вот послушайте меня, Леонид Петрашев, который глава ОНК, звонил мне, и он сказал, что, по его мнению, как ему сказали во ФСИН, никаких причин не было конспирологического свойства. А что вот, мол, судья не хотел на праздниках уже сидеть писать приговор? чисто частная инициатива судьи Степаненко. Вы знаете, я в это не очень верю, и я вам объясню почему. Потому что от того, что он огласил эту дату 3 марта, а не 9, ничего бы не менялось. Потому что эти праздники он для себя не спасал по той простой причине, что ему все равно 2-3 недели был люфт на написание приговора. Так какая тебе разница, 9 объявить плюс 3 недели, или в конце концов 3 марта объявить, что приговор будет вынесен там условно там, 29 марта. Ну или, так сказать, объявить 9 марта, что ты вынесешь 1 апреля приговор, например. Какая разница? Причем тут праздник? Это неубедительно звучит, совершенно неубедительно.
9 марта глобальный день поддержки, да, вот могли бы еще пару слов о нем сказать?
Я уже 3-й раз объявляю призыв о том, чтобы выйти на этот Global Day Фри Савченко 9 марта. Но это очень логично в той ситуации, которая сложилась. Мы, вообще-то говоря, я планировал это сделать в день приговора, но вот из-за сухой голодовки ждать больше было нельзя. Эта акция, она должна, понимаете, в очередной раз привлечь внимание. Ведь давайте говорить честно, процесс уже идет там, когда Савченко впервые, значит, оказалась в России. Точнее, они узнали, это 9 июля 2014 года. Сейчас у нас уже, смотрите, март 2016. Ну, скоро будет 2 года, да, без малого, в июле этого года. Людям просто очень тяжело сфокусироваться на одном кейсе, на одном деле в течение такого долгого времени. Это объективно. Поэтому в каком-то смысле аккумулирование, мобилизация этого протеста, она лишний раз дает повод тому, чтобы информационно осветить то, что происходит в Донецке. Ведь не случайно этот процесс загнан был в Донецк, а не проводился в Москве. Ровно для того, чтобы как можно меньше внимания было к процессу приковано. Это же понятно. Дело это стало символом. От того, как оно разрешится, возможно, будет зависеть судьба Минских соглашений, войны в Донбассе и вообще судьбы взаимоотношений Украины и России.
С председателем ОНК по Ростовской области Юрием Блохиным и адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Комитет Нижней палаты Конгресса США по делам вооруженных сил провел публичные слушания о политике и стратегии США в отношении России. Речь шла прежде всего о военном аспекте вопроса, рассказывает Владимир Абаринов.
Военные операции России на Украине, а затем в Сирии, застали врасплох США и их союзников. Как надлежит действовать Вашингтону, чтобы в дальнейшем исключить или, по крайней мере, свести к минимуму такие сюрпризы? Чего добивается Москва своими неожиданными акциями? Блеф или реальная угроза, настойчивые напоминания должностных лиц в Москве о российском ядерном арсенале? На эти и другие вопросы попытались ответить приглашенные на слушание эксперты, прежде всего Фиона Хилл, директор Центра США и Европы в Вашингтонском институте Брукинса. Она предложила законодателям задуматься о стиле руководства Владимира Путина и механизме принятия решений в Кремле.
It's extremely important, first of all, for us to understand the nature of Russian decision making.
Для нас исключительно важно в первую очередь понять, каким образом в России принимаются решения. Россия не Советский Союз, где было Политбюро, Коммунистическая партия и Центральное планирование. Сегодняшняя Россия уже не та, какой она была в 90-е и в начале 2000-х, когда ее военные возможности были ограничены. Это совсем другая страна. Власть в России носит неформальный характер и концентрируется в окружении президента Путина. У президентских полномочий Путина нет существенных институциональных сдержек и противовесов. Путин один из аспектов российской проблемы, но ждать его ухода – это недолгосрочная стратегия в отношении России. Даже если Путин исчезнет завтра, его всего вероятнее заменит кто-то из его ближнего круга. Каждый, кто входит в этот круг, является членом узкой группы людей примерно одного возраста, чьи личные и профессиональные отношения продолжаются десятилетиями, и кто разделяет те же самые убеждения. Стиль руководства Владимира Путина уходит корнями в его прошлое профессионального сотрудника спецслужб. Его учили, как говорит он сам, работать с людьми и с информацией. Будучи президентом, он персонифицирует все свое взаимодействие с другими российскими должностными лицами по внутренним делам и с мировыми лидерами по делам международным. Точно так же, как он это делал в качестве оперативника КГБ при отборе, вербовке и обращении с агентами и объектами наблюдения. Путина учили также постоянно скрывать свое истинное лицо и истинное намерение и всегда оставлять открытыми варианты действия с тем, чтобы иметь возможность приспосабливаться к меняющим обстоятельствам и по-прежнему преследовать свои цели. Эти способности дают ему, как главе государства, огромное тактическое преимущество. По Поскольку никто не знает, чего он хочет и как будет реагировать, он всегда на шаг опережает своих политических оппонентов, включая Соединенные Штаты и НАТО. Что касается его политических воззрений, Владимир Путин – традиционный русский консерватор. В России в основном господствует точка зрения, глубоко укоренившаяся в политической элите со времен распада СССР, что нынешний мировой порядок, особенно в Европе, не выгоден России. Русские считают свое государство одним из немногих центров мировой цивилизации с уникальной историей, культурой и языком. На этом основании они уверены в том, что России по праву принадлежит особое место и в Европе, и в мире. Любой преемник Путина будет просто обязан быть таким же стойким защитником российских интересов, каким является Путин.
По словам Фионы Хилл, в данный момент руководство России действует в режиме военного времени.
С началом военных действий на Украине и в Сирии Путин преобразовал свое президентство в то, что мы могли бы назвать президентством военного времени. В Москве было создано централизованное военно-политическое командование. Все критически важные вопросы безопасности и политики переданы в ведение немногочисленной группы в окружении Путина, состоящей из силовиков. Мы не знаем в точности, что происходит внутри этой группы, кто принимает участие в обсуждениях и по каким вопросам, как Путин решает, каким образом действовать. Но можно не сомневаться, что члены группы обладают тем же складом мышления оперативника, что и Путин. У многих из них за спиной такой же профессиональный багаж, как и у него. Никто из силовиков российской политики не является выходцем из вооруженных сил, включая нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, который был министром по чрезвычайным ситуациям. Единственный военный в этой команде по безопасности Геннадий Герасимов, начальник генерального штаба, который появился в этой группе сравнительно недавно и не входит в ближний круг Путина. До нынешних войн поворотным пунктом в наших отношениях с Россией была война с Грузией в августе 2008 года. Этот момент был также переломным для путинской команды по безопасности в ее понимании отношений с Западом. Москва воочию наблюдала реакцию и политический ответ США, НАТО, Евросоюза и отдельных европейских стран на войну. Она восприняла слабую военную поддержку Грузии со стороны США и НАТО относительно надлежащих контрмер как трещину в западном единстве, которой можно воспользоваться в будущем. Главный урок той войны для России заключался в том, что никакое европейское государство не желает ввязываться в подобные военные авантюры и принимать вызов России. С тех пор российские вооруженные силы стали для Путина и его окружения инструментом прямого воздействия на оппонентов его внешней политики, позволяющим добиваться тактического успеха. Это дает Москве огромное преимущество и позволяет ей рисковать. Они экспериментируют с применением или угрозой применения военной силы, включая стратегические и тактические ядерные вооружения, и смотрят, какую выгоду они могут из этого извлечь.
Особое внимание Фиона Хилл уделила нынешнему состоянию вооруженных сил России.
Вместе с тем, у российских вооруженных сил, как инструмента политики, есть свое слабое место. Военная модернизация последнего десятилетия сопровождалась сбоями планирования. Военная реформа, то есть тщательная ревизия состояния войск и вооружений и обновление военной доктрины, началась в 2008 году. Программа перевооружения с целью замены устаревшего оружия советской эпохи и оживления оборонной промышленности началась не ранее 2011 года. Когда в 2014 году Россия развернула операции по захвату Крыма и развязыванию войны в Донбассе, российские вооруженные силы находились не в лучшей форме. Это одна из причин, почему эта война велась скрытно. Во многих отношениях российские операции в Донбассе должны были стать испытательным полигоном для новых систем оружия. С тех пор, как вспыхнул кризис на Украине, российские военные провели серию крупных масштабных учений и внезапных проверок боевой готовности на Западе и Юге России, вблизи украинской границы. Они постоянно проверяли состояние своих сил и их оснащения. Крупнейшая проверка боевой готовности идет сейчас, во время этих слушаний. Февраль – традиционный месяц учений в России, поскольку ежегодный военный призыв начинается в марте. Это сокращает военные возможности на период, пока не произойдет замена призывников.
Сокращение доходов от экспорта нефти и западные санкции снижают военные возможности Москвы. А в Сирии, полагает Фиона Хилл, Россия оказалась в сложном положении. Необходимо добавить, что слушания в Конгрессе проходили до заключения соглашения о прекращении огня в Сирии.
Таким образом, проблема Путина в настоящий момент состоит в том, чтобы сохранить импульс, полученный российскими военными вследствие войны с Грузией, и по-прежнему стремиться застать Запад врасплох, как это произошло на Украине, а затем в Сирии. Возможно, Россия приближается к пределу своих возможностей в проведении крупных военных операций. На Украине мы видим усилия по снижению интенсивности конфликта параллельно с дискуссией относительно Минска. Соглашений. Это происходит в том числе и потому, что вооруженные силы сталкиваются с сокращением финансирования вследствие международных санкций и экономического спада, а также в связи с неудачами самой компании. Бюджет оборонного ведомства урезан из-за падения цен на энергоносители и сокращения налоговых поступлений. Кроме того, снизились возможности государства по замене оружия и других материалов, израсходованных в боевых действиях на Украине. Западные санкции застали Россию в тот момент, когда программа перевооружения достигла наивысшего размаха. Россия одновременно лишилась как доступа к критически важным иностранным технологиям, так и бюджетных поступлений. Военное вмешательство в Сирии, возможно, обходится России дороже, чем она в данный момент признает, потому что сирийское правительство не платит за оружие, которое ему поставляет Россия. Поэтому цена сирийской компании включает не только собственные расходы России, но и убытки, которые она несет в пользу сирийского правительства. Российская дилемма сегодня – определение приоритетов. На что в первую очередь тратить бюджетные средства и как использовать квалифицированные людские ресурсы, численность которых довольно ограничена. Российское военное планирование все еще оценивает последствия экономического спада для ресурсов, которыми располагают вооруженные силы. А для команды Путина участие в войне на Ближнем Востоке – это плавание в незнакомых водах. Цели России в Сирии – укрепить позиции режима Асада и оставить его у власти до тех пор, пока не появится лучшая возможность сохранить сирийское государство. Но вмешательство в Сирии оказалось очень рискованным проектом. Чтобы сохранить власть за Асадом, Путину необходимо, чтобы большое количество других заинтересованных сторон, не только Соединенные Штаты и их европейские союзники, подыграли Москве за столом переговоров.
Насколько продолжительной будет эйфория населения от побед России на международной арене, действительных или мнимых? Фиона Хилл.
Рейтинг Путина остается очень высоким. По последним опросам, ему не хватает всего лишь нескольких пунктов до 90%. Не следует забывать, что это не только благодаря его действиям на посту президента, но и вследствие психологии осажденной крепости, которая все больше овладевает Россией. Русские действительно верят, что это отражено в опросах. Верит не только руководство, но и простая публика, что мы, Соединенные Штаты и Запад, в целом стремимся покорить их. И хотя российская экономика и государственный бюджет, начиная с 2013 года, несут потери, войны отвлекают внимание общества от экономических и политических требований. Путин и его команда сумели обвинить во всех российских бедах Соединенные Штаты и западные санкции. В любых обстоятельствах Путин показывал, что готов платить высокую экономическую и дипломатическую цену, если ему представляется возможность расшатать региональный силовой баланс в Европе или на Ближнем Востоке в пользу Москвы. Он покончил с перезагрузкой в отношениях с Соединенными Штатами. Пожертвовал партнерством в целях модернизации с Германией и Европейским Союзом и разорвал отношения с НАТО, а не только с Турцией. Отношения России со многими другими странами тоже натянуты. Как долго это продлится? Способен Путин удержать население в состоянии мобилизации, если операция в Сирии пойдет скверно для России? Можно не сомневаться, что не только мы, но и Владимир Путин и его команда задают себе тот же вопрос.
По мнению Фионы Хилл, Владимир Путин, даже если он и не готов применить ядерное оружие, делает все возможное, чтобы убедить Вашингтон в своей способности сделать это.
Приоритетная стратегия Путина, его задача обеспечить в России безопасность своей системы управления и проводить свои интересы. Мы говорим сегодня о сдерживании России. Но и Путин с его окружением, в свою очередь, пытается удержать нас, Соединенные Штаты и НАТО, от каких бы то ни было военных акций, направленных против России, будь то на Украине или в Сирии. Путин больше не может позволить себе тотальную мобилизацию, массовую армию, которую имел в годы Холодной войны Советский Союз. Поэтому вся российская программа модернизации вооруженных сил направлена на сочетание обычных, ядерных, химических и биологических вооружений, а также невоенных, так называемых гибридных средств ведения войны. Путин также пытается превратить вооруженные силы в инструмент политики, показать нам, что он готов их использовать. Такой подход требует от него демонстрации воли применить и ядерное оружие в определенных обстоятельствах. Это могучее средство сдерживания, но от него мало толку, если мы не верим, что кто-то готов его применить.
Это была Фиона Хилл, эксперт Вашингтонского института Брукинса.
С ней беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов. Восьмого марта в России, как и еще в довольно большом количестве стран мира, отмечают Международный женский день. Как трансформировался этот праздник за последние десятилетия? Насколько быстро набирают популярность старые советские традиции в современном российском обществе? И что делать 8 марта мужчинам, которые не считают этот день праздничным? Обо всем этом мой коллега Александр Гостев поговорил с Ольгой Маховской, известным московским психологом и постоянным приглашенным экспертом на Радио Свобода.
Что, собственно, жители современной России отмечают 8 марта? Вот такую старую советскую любовную во всех смыслах традицию или же, по сути, совершенно коммерциализированный по-западному, ну, такой шуточный день, ну, вроде Хэллоуина, но в модной нынче патриотической ностальгической оболочке?
Дежурный праздник, который празднуется так давно, что уже мы забыли, зачем и почему, но сложился он в период такого оптимистического коллективизма, когда массы были заражены революционной идеей, и трудящаяся женщина поощрялась таким образом, ей в качестве комплимента был дарован такой праздник. С тех пор прошли времена, и женщина перестала быть женщиной-труженицей, слово-то такое архаичное. Сменились модели женского поведения, и я бы даже сказала, что оптимистический коллективизм сменился во многом пессимистическим индивидуализмом, потому что женщина чувствует себя потерянной, невостребованной ни обществом, ни во многом не личностно. И в этом контексте, конечно, праздник выглядит как такой вариант психологического насилия среди цветов, там, эмоций и тюльпанов, да, потому что ты вынужден отдавать дань традиции, и это происходит не потому, что ты такая особенная, умная, красивая и успешная, а потому что все всегда это делали. А традиция всегда вызывает скепсис, и каждый ее использует на свой лад. Кто-то уезжает путешествовать, кто-то, наверное, собирает застолье. Но если выйти на улицы Москвы, то мы видим, что все-таки по-прежнему бегут с работы женщины со скромными букетами тюльпанов и мимоз. Видимо, нам всем было бы удобнее этот праздник отмечать, потому что все-таки это такой способ хоть как-то погасить женские ожидания на лучшее.
Оля, а вот я хочу сразу спросить, вас поздравляют с 8 марта? Как вы к этому относитесь? Потому что для меня лично это всегда такой краснознаменный день, марксистско-ленинское наследие. Но я знаю, что если я не поздравлю близких дам, особенно тех, кто в возрасте, то, что называется, будут проблемы.
Особо ценен всегда нечаянный комплимент. Женщины очень любят слова, которых мало и которые ничего не стоят. Если отношения формальные были до праздника, то и подарок выглядит как неловкий жест. все равно, потому что вдруг ни с того ни с сего тебе вручают букет или какой-то мелкий подарок и так далее. Если вы спросили про меня, то да, меня поздравляют. Но, понимаете, я психолог, я и не такое выдерживаю. Поэтому я вежливо отвечаю и складываю, и передариваю какие-то подарки, и делюсь с теми, кому, наверное, этих подарков не хватает. В этом смысле вот обстановка такого потепления всеобщего, она складывается. И мы благодарны мужчинам за то, что они делают усилия и что-то придумывают. Иногда очень оригинально и иногда очень щедро пытаются одарить и сделать такой аванс на будущее. Это все важные вещи, понимаете, хорошие женщины в состоянии оценить. Но мы всегда приговариваем, что хорошо бы, чтобы такая обстановка галантности, она была круглый год, а не в празднике, когда мужчине приходится действительно делать усилия и вспоминать, а как это происходит.
Тогда насчет оригинальности и усилий. Я не могу пройти мимо, опять-таки, внешней атрибутики праздников, типа 23 февраля или 8 марта. Насколько характерны, если говорить о состоянии умов? Вот все эти пошлые сексуальные стишки, сердечки, все эти похабные поздравительные открытки, которыми интернет наполнен в эти дни, просто хоть не смотри туда.
Во-первых, рынок предлагает. Да, когда прилавки ловятся вот всякими дешевыми сувенирчиками, то кому-то нравится такой ярмарочный ход. И для молодых, которые тусуются, для них любой повод пообмениваться сердечками, поинтриговать друг друга на тему любви и взаимоотношений, он будет хорошим. Будут это сердечки, мишки или еще какие-нибудь записочки, которые взрослым людям кажутся дурновкусием или какой-то нелепостью, но они так учатся находить дорогу к сердцу друг друга. Наверное, наша задача была бы родительская им подсказать что-то более изящное и достойно научить их говорить на эти темы, но это трудно, если в семье на тему взаимоотношений царит молчание, да, и хотят любви, ищут ее, но не очень понимают, в формах она достойно выражается. Поэтому, да, это характерно, и дурновкусие, к сожалению, оно все наши праздники так или иначе сопровождает. Наверное, контрастирует оно 8 марта, потому что все-таки женская красота воспевалась поэтами, и женскость этого праздника, она обязывает к какому-то особому стилю высокому. Но в целом преодолеть, повторяю, эту проблему в одночасье было бы очень трудно.
В современной России в умах у людей вообще все смешалось, образно говоря. На православных церковных луковках веют флаги опять с серпом и молотом, и чуть ли уже не со Сталиным, если 5 марта вспомнить. Вот понятие «честная советская женщина», если мы говорим об уровне кругозора, системе морально-бытовых взглядов, вспомни еще один советский термин, вот пережило все это? Сейчас это направление опять на подъеме? Если брать широким охватом, вот за пределами там Бульварного или Садового кольца Москвы.
Мне кажется, что современная женщина, она живет в такой шизофрении, потому что, с одной стороны, очень сильное давление гламура, косметической и парфюмерной промышленности, когда стандарты внешности очень выросли, и для россиянки всегда было очень важно хорошо выглядеть. Запрос на статусность, на умение соблазнить, удержать достойного мужчину, он вырос. Это все тоже выплеснулось на нас вместе гламурной философии. С другой стороны, идеологизация сегодняшнего дня, она предполагает, что женщина будет трудиться, как в прежние советские времена, а молодые женщины сегодня точно знают, что они не хотят так пахать, как их мамы и бабушки. Они уже наслышаны, что и увидели, что это никак не благодаряется. Уходит здоровье, красота. Просто уходит на это жизнь и никаких радостей. Поэтому незаметно очень в это постперестроечное время изменилась модель женского поведения. Потому что раньше праздник 8 марта был связан с солидарностью, эмансипацией. Эмансипация сильно определялась уровнем образования, и образованная, но независимая женщина, она рассматривалась как некоторый идеал. А сегодня актуальной становится не образованная женщина, а женщина-манипулятор, та, которая умеет организовать вокруг себя окружение, винтиться в какую-то структуру статусную, и это все снизу доверху от каких-то там, не знаю, мелких торговок и мошенниц до наших людей, которых мы видим. То есть они при статусных мужчинах. Они не являются независимыми, самостоятельными. И образованность сменилась информированностью, приблотненностью. Я бы сказала, что сегодняшнюю жизнь россиянки больше как раз описывает такой категориальный аппарат, больше пригодный для или армейской структуры, поскольку мы в рамках иерархии, или больше даже для криминальных сообществ, где все строго распределено, и есть женщины приблотненные, а есть простые работяги.
Вообще, как ученый, вы какие женские типажи в сегодняшней России выделили бы как основные и самые бросающиеся в глаза?
Типажи заданы архетипом. И это и печально, и радостно, потому что не все политика сносит, не все установки жизненные политика актуальные перемалывает. Известный культуролог российский Лотман в свое время выделил 3 типа русской женщины. И мне кажется, что они так или иначе мимикрируют и выживают. Первая – это женщина-героиня, труженица, та, которая отстаивает общественные интересы. Выглядит она примерно как Нола Мурдюкова на экране. Да? Она берет ответственность на себя, такая большуха, медведица, еще более там, патриархальные времена. Второй типаж – это богемная кокотка, та, которая умеет интриговать мужчин, умеет их использовать, скажем так, в своих интересах. А третий тип – это несчастная женщина, та, которая рождается с уверенностью, что все будет плохо, и умирает с ней. Женщина, которая ждет с войны, это женщина, у которой нет работы, у которой много детей. Далее она все время горе мыкает. И этот типаж чаще всего приходит к психологу для того, чтобы получить утешение, успокоение в большей мере, чем подсказки, как себя вести. Вот эти 3 типажа архетипических, они существуют, и, мне кажется, они по-разному адаптировались, потому что, наверное, женщина-героиня, она пошла в производство и стала бизнес-вумен, потому что ей семью кормить, если она так мотивирована. Богемная кокотка, ею хотят быть многие, но как бы выживают не все. Этот слой этих женщин не может быть таким широким и не может быть общественным достоянием, потому что таких позиций мало. Вот. А несчастная женщина, она вот в основном россиянка такой и осталась. Внешне амбициозной, надеющейся на какую-то хорошую перемену извне, но внутренне с низкой самооценкой несчастной женщины.
С психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Александр Гостев. И в завершение нашего эфира рубрика «Книжный шкаф». Книга под названием «Слушай, говори» опубликована интернет-ресурсом Ридеро. Более 2 лет документальный рассказ молодой женщины, жертвы многолетнего домашнего сексуального насилия, не мог найти издателя. В публикации отказывали из соображений общественно табуированной темы, чрезмерной откровенности героини, наличие эпизодов, по которым книгу можно было бы обвинить в пропаганде детской порнографии. Записывала и обрабатывала материал в течение 4 лет Евгения Снежкина, журналист, блогер и психолог. Накануне публикации в московской студии «Радио Свобода» с Женей Снежкиной встретилась Елена Фанайлова.
Как вы познакомились с этой девушкой?
Она и моя старая знакомая. На самом деле, да, и ничего бы этого я не узнала, если бы я для ресурса In Liberty не писала в свое время циклы колонок, посвященных праву ребенка, защиты права ребенка, да, там, право на жизнь и прочее, да, о круге тем, связанных с детьми, да, там, насилие в отношении детей, вопрос, так сказать, собственности детей, их самостоятельности и прочего, и прочего. И в какой-то момент я заметила, что она очень особенным образом реагирует на эти мои заметки.
Реагирует где-то в социальных сетях, или она была человеком из вашего круга?
Она из моего близкого круга, и она просто начала мне частным образом комментировать то, что я писала. И в какой-то момент мы встретились, до сих пор помню, что это был кофе-хаус, и она мне начала рассказывать историю своей жизни. Вот как-то вот так. Пойми, почему я это тебе пишу, почему я так реагирую. И я, естественно, широко открыла глаза и сказала мне: стоп. Мы с тобой будем делать по-другому. Я приеду, сяду рядом с тобой, и мы с тобой будем писать эту книжку, ты мне будешь все это рассказывать.
И вы писали на диктофон?
Я писала на диктофон. Это была мучительная история, потому что в процессе создания этого текста мы прожили очень большое развитие наших отношений. Она, понятно, что когда речь шла об очень сложных моментах ее жизни, Она сопротивлялась, мы ругались, мы потом понимали, что мы собрались не для этого, что мы не выясняем отношения, нам нужно довести эту историю. Она оказалась ужасно храброй, она могла в любой момент отступить
вообще
и замолчать.
Вообще, меня, конечно, поражала смелость вас обеих. Невероятная смелость, которой вы шли в такие зоны, о которых, наверное, человек с трудом рассказал бы.
Ну, я не знаю, священнику, психоаналитику, психологу, кому-то, кому бы он мог бы довериться, потому что, ну, скажем по-честному, это жуткие эпизоды.
Жуткие эпизоды ежедневного изнасилования или там, ну, если не ежедневного, то постоянного.
Ну, насилие вообще довольно сложная история, да. Тем более насилие, которое происходит ежедневно, и мы смогли отследить историю, как оно возникло. Первые эпизоды, как это развивалось, как это углублялось, как это в результате привело уже к крайним формам насилия. Время, которое там в этой книжке, да, обнимает вот действие, это конец 80-х и приблизительно середина нулевых. Очень много времени.
Это очень много времени. Сколько она в семье прожила с этим? Это же отчим ее
был. Да. Угу. Она ушла, как только она смогла юридически это сделать, 18 лет.
18 лет. А раньше она уходит из дома, отправившись на учебу. Я правильно понимаю?
Да, там она выезжает из дома в соседний город, в школу. То есть она там не живет в этом городе. Она каждый день возвращается домой. Но вот эта дорога, долгая дорога в школу, и школы – это то время автономности, которое она может себе позволить, и в это время ее никто не преследует. И именно это стало главным фактором во время выбора своей жизни, да, во время выбора учебы.
Как она дальше социализировалась? Она закончила эту школу?
Она закончила школу. В этой школе она встретила человека, преподавателя, который... такой шестидесятник, такой лирик, который вот из тех авангардных, наследник тех авангардных учителей там 60-х, 70-х годов, вот «Ключ без права передачи», мы знаем фильм об этом и прочем, который единственный, кто обратил на нее внимание. Потому что эти дети, ну, в том числе, в первую очередь, моя героиня, но об этом известно и по другим случаям, что эти дети стараются не привлекать к себе внимания. Вот она об этом говорит, что она как подросток прилагала огромные усилия, даже больше усилий, чем остальные подростки, чтобы быть заметными. Она прилагала втрое больше усилий, чтобы быть незаметной.
И этот преподаватель...
А он ее разглядел. Он ее разглядел, и он начал с ней разговаривать. Она ему ничего об этом не рассказывала, он не спрашивал. В общем, понятно почему, потому что это поставило бы их в очень сложные условия коммуникации. То есть главный вопрос не был затронут в их разговорах. Но он ей объяснил ценность образования. Он ей объяснил, что кроме физической неприкосновенности существует неприкосновенный духовный мир, что вот эти знания, которые она получит... они неотторжимы от нее. Он начал давать ей книжки, Макиавелли, там вот девочка из села, как какой Макиавелли, вообще непонятно. Он начал расширять ее кругозор, начал с ней обсуждать литературу, и, собственно, это и стало первым вот таким важным шагом в духовном развитии ее, интеллектуальном, конечно же.
Потом какую профессию она избирает?
Она философ. Она поступает на философский факультет и поступает совершенно случайно. Вплоть до того, что они с подругой едут на станцию метро «Университет», оказываются в первом гуманитарном корпусе по нужде, прошу прощения, и просто она видит расписание, в котором, по-моему, философский и истфак, и смотрит набор экзаменов, требований, и дальше начинает квадратно-гнездовым способом на два потока сдавать экзамены, в результате не поступает на истфак, а поступает на философский.
И там у нее происходит еще одна судьбоносная встреча.
Да, и там она встречает прекрасного принца. Это важно. Она встречает иностранца, который, ну, там, стажером оказался в этой группе, или студентом по обмену. Это важно, чтобы это был человек из совершенно другого мира, для которого не существовало той сетки представления о приличиях с одной стороны, а с другой стороны существовало четко сформированное представление о добре и зле, и о том, что такое домашнее сексуальное насилие, что такое преступность и так далее. Да, это уже был четко полностью сформированный комплекс европейского, такой взгляд на это дело. Вот, она начинает ему доверять.
И он ей, кстати, по-моему, и объясняет, что то, что
он
с ней
впервые,
совершено,
да.
это настоящее преступление.
Именно.
Он формулирует это для нее,
да.
так, потому что она ему открывается, она говорит ему то, что с ним происходило.
Да. И для нее это полное открытие. вот то, что с ней происходило, она никогда об этом не думала именно в рамках преступления или там еще чего-то. Она мне рассказывала, вот там в книжке-то говорится, что она думала, что это такая, ну, такая же тяжелая работа, как доить корову. То есть она вообще не представляла, что это преступно, что нельзя нарушать, так сказать, границы телесности. Для нее этого ничего не было.
С какого возраста она подвергалась насилию?
С 14.
А после разговора со своим волшебным принцем она не пошла в правоохранительные органы?
Нет, это случилось гораздо-гораздо позже.
Когда она... Давайте у принца сначала. Закончилась ли эта история хорошо, или это была история разбившейся надежды?
Ну, я не думаю, что здесь, если мы говорим о прекрасном принце, то здесь какие-то Золушкины сюжеты важные. Эта история закончилась хорошо, потому что он ее исцелил. Он не сыграл как прекрасный принц, за которого нужно выйти замуж и поцеловаться в камеру. Он сыграл важную роль, он очертил ей рамки сущего, да, он очертил ей рамки жизни. Она с ним пережила эту историю, потому что она с ним пережила страшную депрессию. Он помог ей обрести свободу, он ее забрал, собственно, из дома. И когда она получила свободу, она пережила очень тяжелую депрессию, потому что она другого-то мира и не знала, и он ее из этой депрессии вытащил. Он помог ей наладить самостоятельную жизнь, обеспечил ее работой в какой-то момент. И на этом, в общем, его роль в ее жизни и должна была быть исчерпана. И она оказалась исчерпана. И важно, что она это поняла на Рождество.
И поняла это сама?
Да.
В этом вашем диалоге, который казался мне порой почти монологом, который нельзя остановить, хотя я понимала, что вытащить, наоборот, из нее было что-то довольно сложное, меня поразила одна вещь. Она сказала, ваша героиня, когда обсуждали молодежные кампании, вот этот вот момент студенчества ее, она сказала, нас много, и вы, все остальные, вы просто не понимаете, как нас много, а я всегда вижу в кампании девушку такую же, как и я, которая подверглась семейному насилию.
Да, это специфическое зрение, которое, видимо, дано только им. Потому что, когда я потом эту книжку обсуждала, там у этой книжки была как бы вторая часть. Я сделала очень много интервью с психотерапевтами, психологами, полицейскими, прокурорами, социологами. Я сделала 50 интервью и поняла, что я не смогу запихнуть книжку.
А очень жаль.
Кажется, что эта книжка должна быть стартом для дискуссии, а не завершающей частью. И когда я разговаривала об этом с психотерапевтами, так, и психологами, они мне подтвердили этот факт, что мы действительно плохо себе представляем, что такое насилие, что такое семейное насилие, и что такое домашнее насилие, сексуальное насилие в отношении детей, потому что это происходит все в семьях, и, как правило, ну, вот это мы знаем из зарубежной статистики о том, что, так сказать, большая часть, там, 80% сексуального насилия в отношении детей исходит от их близких родственников, и это то, о чем жертвы никогда не говорят. Да, и об этом невозможно сказать, и для этого нет никакого языка для обсуждения этой проблемы. Тем более в России, потому что при попытке этот язык завести, да, у нас немедленно возникли дела педофилов, так называемые, огромная часть из которых, в силу отсутствия методики расследования такого рода дел, оказались абсолютно фальшивыми, но люди уже сидят, и уже как бы никто из журналистов не может и не хочет, в общем, дальше развивать эту тему, просто чтобы людей не подставлять.
То есть специфика не только в таком ханжеском моральном устройстве общества, но и просто в отсутствии инструментария?
Да.
Все это упирается?
Ну, не все, но в большей степени, да.
На ваш взгляд, что может поколебать эту патологическую ситуацию с невозможностью разбора этих дел, с невозможностью вообще вот дотронуться до этой зоны?
Ну, как мне кажется, единственным выходом из этой ситуации может быть тот выход, который предлагает моя героиня. Когда жертвы сами смогут свидетельствовать о себе. Это единственные как бы квалифицированные люди, которые сами смогут говорить так, как они могут себе это позволить. И смелость моей героини в том числе в том, что она формирует этот язык, на котором эти люди могли бы разговаривать об этих проблемах.
Она счастлива сейчас?
Думаю, что да. Она, по крайней мере, она счастливее гораздо многих людей. Потому что это человек, который обрел свое самостояние, который ответил на эти вызовы. Ей есть что сказать перед Господом.
С Женей Снежкиной беседовала моя коллега Елена Фанайлова. На этом время свободы интервью подходит к концу. У микрофона был Петр Баратов. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.